Мы сейчас затрагиваем одну из наиболее тяжелых тем, которая касается, как мы уже на прошлом уроке говорили, одна из наиболее тяжелых тем, которые и Рамбан пишет про нее, что это тема, которая отвела много сердец, от еврейских сердец от Всевышнего, от веры в единого Бога. Мы говорим с вами о страданиях. И как мы с вами увидим, как еврейство смотрит на страдания, что означает страдание, почему вообще существуют страдания. И вот мы попытаемся с вами в этом разобраться. Опять же, напоминаю, мы с вами разбираем книгу Рав Иша, книга называется «Сефер Ахорев». Рав Иш в первой части книги, как я уже говорил с начала наших уроков, мы только первую часть книги сейчас пока что затрагиваем, занимается больше идеями, представляемыми в Торе, больше сами идеи, чем какие-то заповеди. Практически заповеди начинаются в следующих главах, а в этих вот начальных главах мы занимаемся самими идеями. Идеями, которые нам вот представляет Тора и которые от нас требует Тора. И вот мы попытаемся с вами в этих идеях разобраться. И идея, до которой мы сейчас с вами дошли, это страдание. Заповедь, связанная вот с страданиями и так далее. Почему они есть, идея, почему они есть и как к ним относиться. Надо понять еще одну такую вещь. Есть два типа вопросов, которые задают люди. Два типа вопросов, которые задают люди по отношению к страданиям. Я имею в виду не два типа вопросов, а два типа людей. Есть люди, которые задают теоретические вопросы. Почему существуют страдания, почему есть страдания, да, то есть какой-то теоретический вопрос, как к этому относиться, связан вопрос с теологией, с философией. И, естественно, что ответ на это, он должен быть сугубо философский, теоретический, там, не знаю, всякое такое, да, с этим, как раз с этим типом людей намного легче им найти ответ, чем второму типу людей. Что такое второй тип людей? Второй тип людей – это тот, кто эти страдания переживает. Кто по-настоящему, не дай бог, но потерял своего близкого, кто потерял, не знаю, какое-то имущество и так далее, и так далее. Он, когда задает вопрос о несправедливости или о страданиях, его вопрос намного более эмоциональный, чем теоретически. То есть он намного больше затрагивает его, намного больше. Он ищет не ответы, он ищет утешение, успокоение, понимание. И понятно, что к нему ответы должны быть совсем другие. И подход к нему должен быть совсем другой. Мы не можем человеку, который потерял, там, не дай бог, потерял все, там, не знаю, где-нибудь в каком-то несчастном случае, что-то потерял там семью, мы не можем к нему прийти и философски с ним обсуждать вопросы, и философски с ним обсуждать какие-то там философские объяснения этим страданиям и так далее. Одно из очень интересных вот книг, которая разбирает понятие страданий, задает вот смело вопросы на это, эта книга, вот одна из женщин, которая со мной переписывается, она задала, вот напомнила про эту книгу, книга Иов. Книга Иов практически построена вокруг всей этой темы. Вокруг всей этой темы. И там, знаете, у нас есть спор в Талмуде вообще, был ли такой персонаж, как Иов. И у нас спор, был ли такой персонаж в Талмуде. И именно когда, если он и был, когда он жил, кто эту книгу написал. Приводится много разных мнений, но существует мнение в Талмуде, что по-настоящему такого персонажа не было. Не было Иова. Иов, так Талмуд говорит, да, Иов – это аллегория. Аллегория, которая должна нам объяснить и ответить нам на вопросы о вот этих вот страданиях, о вот этом вот чувстве боли, которое переживает человек и так далее. И там получается очень интересная беседа, если мы с вами увидим там, да, Иов, который именно сам страдает во всей этой повести, который практически потерял все. Извините. И он практически потерял все, и приходят его друзья, которые хотят его утишить, успокоить и так далее. И мы с вами видим, если присмотримся, происходит какой-то определенный неконтакт, да, нет вот этого вот контакта. между пояснениями его друзей и тем, что вот ищет Иов. Есть такие комментаторы, которые говорят, что проблема заключалась в том, что Иов больше искал, может быть, утешения, успокоения. Он как бы задает философские вопросы о страдании, где был Бог, он был праведник, как описывается, и так далее. Но по-настоящему он не ищет ответы, он ищет утешения. Друзья со своей стороны, видно, в этом вот они не поняли саму ту точку, они видели, что Иов задает какие-то философские вопросы, и каждый пытался тем или иным образом философски на этот вопрос ответить. Не это то, что искал Иов. Поэтому, опять же, когда мы с вами затрагиваем тему страдания, надо понять, для кого изначально предназначена эта тема. В основном мы будем немножко, ну, зайдем в тему теологии, философии, может быть, немного и так далее. Посмотрим, что такое, в чем заключается философия страдания, философия мучения. Попробуем затронуть эту тему. Вряд ли это успокоит того человека, который сейчас что-то переживает. Да, вот у меня группа, я веду группы от нашей организации Толдот Ишрон, веду группы в WhatsApp и в Телеграме. И мне кто-то вот в личной переписке написал, что вот с начала войны его семья отступала от города в Украине. И мама была его после операции, он не мог вместе с ней отъехать, он не мог отъехать, поэтому он решил остаться с мамой до операции, а семью отслал вот гуманитарной колонной. Эту колонну накрыли ракеты. Практически он потерял жену и двух дочерей. То есть он остался полностью один. Его мама не пережила операцию. И она тоже скончалась. И вот мне человек пишет такое вот сообщение. Вот, что мне делать? Где Бог? Да, типа, как такое вот можно было позволить? Как такое может произойти? Как такое происходит? И так далее. Конечно, понятно, что такое сообщение, можете себе представить, оставляет мне без слов. Потому что я понимаю, что этот человек не ищет философские объяснения. Мне понятно, что этот человек ищет понимания. Этот человек ищет успокоения, утешения, сострадания. И естественно, что не философские вопросы. Он ищет, чтобы его кто-то выслушал, чтобы кто-то соединился с его болью, чтобы он не ощущал одиноким в этой боли, которую он переживает. Поэтому я говорю заранее, если этот человек захочет услышать этот урок, я уверен 100%, что этот урок его никак не успокоит, никак не, скажем, не утешит, потому что мы занимаемся сугубо теоретическим, философским подходом. И дай Бог, чтобы все, кто слушает этот урок, все, кто причастны к этому уроку и так далее, чтобы они знали о страданиях как что-то теоретическое, и чтобы нам не приходилось эмоциональным что-то отвечать, а чтобы Беэзрат Ашем вся эта тема оставалась только на уровне философии и теории и так далее. Хорошо, давайте перейдем к самой книге. Рав Ирш начинает, как мы с вами уже увидели, всегда, когда начинает какую-то заповедь в Торе, какую-то идею, он всегда приводит определенные стихи Торы. Я вот вам сейчас зачитаю перевод из нашего сайта Толдот Ишрон. На сайте есть перевод практически всего Танаха, и вот я попытаюсь вам сейчас его зачитать. Говорит Тора в книге Дворим, говорит такую вещь. Известно, что книга Дворим – это последняя книга из написанных в Торе, да, то есть Тора состоит из 5 книг. Мы с вами знаем, как пишет нам Рамбам в предисловиях к Мишнайот, что Тора писалась все 40 лет их скитания. Тора не была дана одним пакетом еврейскому народу. Тора писалась все 40 лет. И последняя книга, это можно сказать, это последняя, называется последнее выступление Муше. Последнее вот выступление Муше перед еврейским народом. Практически вся книга Дворим – это одно длинное выступление Муше перед народом, где он им вспоминает все прошлые события, где он им заповедует будущие события, где они повторно принимают Тору и так далее, и так далее. То есть это как бы вот это вот последнее выступление Муше перед народом. И Муше там вот говорит им такую вещь. «И помни весь путь», да, это цитата из Торы, «и помни весь путь, каким вел тебя Господь Бог твой вот уже 40 лет по пустыне», да, он вел нас по пустыне, «чтобы смирить тебя испытать тебя, знать, что в сердце твоем, будешь ли соблюдать его заповеди или нет. То есть здесь первое, что нам приводится, что Всевышний водил нас 40 лет по пустыне, водил еврейский народ 40 лет по пустыне, это немного отличается из того, что написано в книге Шмот, вторая книга, там описано то, что Всевышний повел через пустыню еврейский народ, потому что было опасение того, что они увидят войну, которая началась при вот этих морских народов, Плештим, которые из Критим, да, из этих островов Крит, вышли на берега Израиля, началась война между вот семи племенами, которые жили на территории Израиля, семи народами и вот этими вот заморскими народами. Началась практически война. Евреи были ослаблены рабским трудом, был ослабленный народ. Было опасение того, что, увидев эту войну, они не способны будут что-то воевать, что-то брать как-то оружие. То есть слабый народ менталитетом, рабский народ. И поэтому надо было, чтобы этот народ, скажем так, все те рабы, которые вышли из Египта, чтобы они смогли установить новое потомство. И новое потомство, как уже свободный народ, смогут зайти в Израиль и заниматься вот этими захватческими войнами, захват новых территорий и так далее. Поэтому Всевышний опасался, что еврейский народ, как в самой Торе написано, что вернется обратно в Египет, увидев все трудности войны, которая вспыхла на земле Кнан, поэтому водил 40 лет нас по пустыне. Здесь же, в конце книги, в конце Торы, здесь приводится другой стих. Да? Здесь объясняется другая вещь. Опять же, что Бог нас водил, Господь Бог нас водил 40 лет, чтобы смирить нас. Первая причина, чтобы смирить нас, чтобы избавить нас от гордыни, испытать нас, дать нам какое-то вот испытание. И также, чтобы раскрылись истинные силы, скажем так, в нашем сердце. Будем ли мы служить Всевышнему или нет, даже в трудных ситуациях. И смирял он тебя, дальше говорит Тора. И дал тебе голодать, и питал тебя маном. Чего ты не знал и не знали твои отцы. Ман, да, который нам давал, не знали ни мы, ни наши отцы. Чтобы дать познать тебе, что не хлебом одним живет человек, но всем, что исходит из уст Господних, живет человек. То есть, опять же, мы видим сейчас еще дополнительная причинность нашего вот этого блуждения по пустыне, чтобы мы осознали, что практически, да, человек, он прикладывает усилия, он работает, он должен пахать поля, он должен собирать урожай, все понятно, он должен понимать, что питается он Всевышним. Если Всевышний даст благословление на его ремесло принесет удачу. Если Всевышний не даст благословление на его ремесло, это ремесло никакой удачи не принесет. Чтобы мы это осознали, понимали это, внедрили в свое сознание, 40 лет он питал нас маном небесным, чтобы мы поняли, что мы питаемся только из того, что исходит из уст Господних, как написано в Торе, и только из этого живет человек. Дальше написано, платье твое не ветшало на тебе, нога твоя не опухла, вот уже 40 лет. Да, то есть, несмотря на все эти испытания, Всевышний также заботился, да, о нашем, ну, скажем, минимальном, но все-таки физическом уровне, и заботился о нас. И знай в сердце твоем, что как вразумляет человек сына своего, так Господь Бог твой вразумляет тебя. То есть, подводим итог, чтобы мы осознали, что Всевышний, давая нам определенные испытания, давая нам определенные, ну, будем говорить, страдания, предназначен для того, чтобы вразумлять нас. Таким образом, мы здесь видим несколько причин, которые приводит Тора о страданиях. Страдания, то есть это было скитание по пустыне 40 лет. И все вот это вот скитание по пустыне 40 лет имело какие-то несколько целей, которые вот здесь, в этом абзаце Торы приводятся. Первое – это понизить нашу гордыню. Второе – испытать нас, будем ли мы служить Всевышнему в тяжести и так далее, готовы ли мы принимать, или будем только тогда, когда нам все хорошо и приятно. Также, как мы сказали, чтобы мы полагались, чтобы научили полагаться на Всевышнего, понимали, что все... все наши ремесла, все, что мы зарабатываем, это исходит от Всевышнего. И также, чтобы мы видели о его заботе, что даже в такие тяжелые этапы времени он о нас заботится. Таким образом, Тора здесь приводит несколько причин несколько причин нашего вот испытания, несколько причин страданий, которые мы можем объяснить, почему и какую роль они играют. У нас есть вот через несколько глав, мы будем читать тоже глава, которая называется «Ваишев». И там описывается, глава начинается с того, что хотел Яаков поселиться, не знаю, усесться, сидеть в покое, скажем так. И вот говорит Раши такую вещь. Хотел Яаков, и поселился Яаков там-то и там-то, да, написано. И говорит Раши такую вещь на Хумаш. И еще истолковано, что такое «и поселился». Поселился на иврите такой же глагол, как и, сидеть, и уселся, сидеть. Поселиться и сидеть, ваешев, да, лашевет. Так вот, говорит Раши такую вещь. Захотелось Яакову жить спокойно. Яаков уже вот в таком преклонном возрасте, после того, как он настрадался и от того, что был под покровительством Лавана, который хотел его убить, как нам описывает Тора, который был в изгнании своего дома, должен был бежать из своего дома, который прожил очень нелегкую жизнь, он, наконец, в преклонном возрасте хотел жить спокойно. Это нормально, как бы просьба от Всевышнего. Хотел жить спокойно, дай мне, наконец-то, провести остаток моей жизни в покое. Так вот, захотелось, говорит Раши, Яакову, жить спокойно. Тотчас постигло его несчастье с Юсефом. То есть наша глава начинается, это не наша, это глава Ваишев, там начинается весь путь, который провел Юсеф от его продажи до рабского до дома, там, до рабства в Египте, и весь его путь восхождения, все это начинается именно в этой главе Ваишев. И написано, что Яаков хотел наконец-то там жить спокойно, тотчас же постигло его несчастье с Юсефом, то есть не дали ему спокойствия. Продолжает Раши говорит, стоит праведным, да, людям захотеть жить спокойно, святой благословен говорит, мало праведным того, что уготовлено им в грядущем мире, чтобы хотеть жить спокойно в этом мире. То есть Всевышний говорит простую вещь, ты получишь вознаграждение в грядущем мире, да, а в этом мире спокойствия нет. Так говорит, так приводит Раши, приводит Мидраш. Но надо понять, что значит Яаков хотел жить спокойно. Ведь понятно, что это не означает, что Яаков хотел выйти на пенсию. Понятно, что он не хотел просто, знаете, взять удочку и поехать на озеро и рыбачить, и забыть о всем остальном. Нет, он хотел продолжать выполнять свои обязанности перед Всевышним, продолжать строить народ Всевышнего, продолжать постигать его и так далее, и так далее. Это же понятно. Понятно, что цель его была предназначена для того, чтобы продолжать постигать Всевышнего. Это не то, что он хотел сейчас все, вышел на покой, ушел на пенсию и все. На этом нет такого понятия выйти на пенсию по отношению к службе Всевышнему. И поэтому, естественно, что Яаков то, что хотел спокойствия, это не то, что он, не дай Бог, забыть о Боге. Нет, наоборот, посвятить себя полностью Всевышнему. Что здесь такого плохого? Почему ему не дается такая возможность? Почему праведников не оставляют в покое? У нас есть, знаете, очень интересное сравнение, которое вот начинается тоже из Талмуда, там Мидраш приводится, спор. По отношению сравнивают Ноаха с Авраамом. Сравнивают Ноаха и Авраама. И написано, вот Ноах был праведный человек в своем поколении. И там сразу же Раши приводит тоже спор, который пробудился в Мидраше по отношению Ноаху. То есть почему Тора подчеркивает, что он был праведный в своем поколении. Что эти слова в своем поколении пришли нам сказать. Одно мнение говорит, что пришло нам сказать то, что если бы он жил так, как он жил в таком грешном поколении, и все равно был праведник, так если бы он жил в поколении там, более-менее устойчивым, нормальным, с моральными такими общественными нравами, он был бы еще более праведный. То есть если в поколении таких вот грешников, которых пришлось затопить полностью всех, и несмотря на это Ноах в этом поколении был праведный, тем более если бы он был бы в поколении другом, он был бы еще более праведный. Сравнивают с поколением Авраама. Если бы он жил бы в поколении Авраама, был бы еще более праведный. Второе мнение говорит, нет, Тора пришла подчеркнуть именно наоборот. Его праведничество было по отношению, в соотношении с его поколением. То есть Ноах сам по себе, Ноах сам по себе не был праведным человеком. То есть он был, конечно, праведным, потому что он в своем поколении не воровал, не убивал, никто это не спорит. Но если бы он жил более в простом поколении, он бы был бы обычным средним человеком. То есть надо понять, понимаете, когда происходит беззаконие, огромное, масштабное беззаконие, тогда каждый, кто ведет себя в рамках каких-то общественных нравов, он считается праведник. Это не потому, что он идет на какие-то там колоссальные поступки и так далее. Само то, что не ворует, не насилует, не убивает, он уже праведник. И поэтому то, что Тора подчеркнула, что Ноах был праведным в своем поколении, имеется в виду, имеется в виду то, что в этом поколении он был праведным, а в другом поколении он был бы нормальный, нормативный, хороший, добрый человек. И все, и не было бы невозможно его сравнить с Авраамом. Опять же, его сравнивают с Авраамом. У нас есть интересная также поддержка именно второго мнения в том, что как бы мы, если мы проследим этапы с дальнейшим описанием Ноаха в Торе, мы увидим, что когда Ноах вышел из ковчега, было написано уже просто Ноах был праведник, уже не написано там в своем поколении, просто был праведник. Просто праведник, не написано праведник совершенный, ищет цадик тамим, а просто праведник. А дальше, как последняя вот часть его вот повести заканчивается в том, что Ноах был земледелец. И мудрецы, которые уточняют каждое слово, говорят, что вот эта вот, скажем, деградация Ноаха, она не просто так. Тора нам хочет подчеркнуть, да, когда было его поколение, в нем он был совершенный праведник. Когда он вышел из ковчега, уже не было никакого поколения, уже не было ничего, он был праведник. Тоже, я, опять же, я не прихожу ни в коем случае приземлить, да, как бы унизить праведников. Нет, тоже достижение, но это уже не тот праведник, о котором написано в начале. Но уже в дальнейшем эта деградация продолжала дальше быть, дальше и дальше. И в конечном итоге о Ноахе говорится просто, что он был земледельцем. Все, что от него осталось, это ремесло земледения. Почему это так? Почему это так проходит? Почему вот Авраам, он был абсолютный праведник, а Ноах, вот опять же, это сравнение между Ноахом и Авраамом, и вообще само сравнение. Я же могу прийти и про любого раввина так сравнивать, да? Мы же такое, такое не делаем. Нам понятно, что многое что зависит от поколений, много что зависит от многих разных ситуаций. Мы не можем сравнивать одного праведника или другого. Кто был более праведный, царь Давид или Раби Акива? Кто был более праведный, Раби Акива или Ицхак Зильбер? Кто был более праведный, там, не знаю, такой-то... Мы не сравниваем. Почему мы не сравниваем? Потому что в каждом поколении свои испытания. В каждом поколении свои трудности. В каждом поколении свое поколение, свой уровень людей. И поэтому сравнивать и это просто смешной разговор. Каждый из них был праведный в своем поколении. Так что от Ноаха хотят, что Тора, что мудрецы подчеркивают, что Ноах, вот его проблема была в том, что Ноах не был праведным в других поколениях. Допустим, если мы берем в основу второе мнение. Я думаю, что идея здесь, она очень простая. Как мы уже говорили не раз о разнице между Авраамом и Ноахом, которая заключалась в том, что когда Всевышний сообщил Ноаху о том, что он собирается топить все человечество. Представьте себе, человек получает видение от Всевышнего, что все, весь мир, который мы вокруг знаем, все человечество будет уничтожено. Все человечество будет затоплено. И мы нигде не видим, чтобы Ноах как-то встал и пытался заботиться о этом поколении. Ему же дали много времени, ему там дали 100 с чем-то лет, в течение которых он должен был строить этот ковчег. И в течение всего-то времени он мог, не знаю, открыть кружки и уговаривать, приводить евреев, не знаю, сделать сайт ul.ru и проводить уроки по Zoom. Где его все вот это вот переживание? Он был пророк, к нему Всевышний обратился. Мы не видим всего этого. Мы видим просто, да, будет потопление. Окей, хорошо, значит все, и на этом все закончено. Ноах его определяют тем, что образом, что он, у него не было прогресса. Нох стоял всегда на своем месте. Да, конечно, для своего поколения, как мы уже сказали, он был большой праведник. Но это не потому, что он был большой праведник, а потому что его, опять же, если мы берем второе мнение, да, не потому, что он был большой праведник, а потому что его поколение было очень грешным. Поэтому он выделялся среди всего этого поколения как большой праведник. Но когда он остался один на один, без своего поколения, без всего этого, он оказался обычным человеком. Тоже хорошо, мы не спорим, но он оказался обычным человеком. Авраам же, в отличие от Ноаха, не был праведным только в своем поколении. Авраам – это единственный человек, которому вот в прошлой главе писалось о нем, что он богобоязненный. Ангел, когда обратился к нему, сказал ему, чтобы он не убивал своего сына, он сказал, ибо сейчас я познал, что богобоязненный. Это не написано в своем поколении, не в своем поколении. Нет. Авраама всегда был прогресс. Авраам всегда продвигался вперед. Всегда был какой-то вызов, который ставил перед собой Авраам и всегда продвигался. Таким образом, проблема заключается в том, что Ноах практически не продвигался. Знаете, говорит Рабисроль Салантер, один из основателей движения еврейской морали. Был Равзундель и Салантер, его ученик был Рабисроль Салантер и Салантер. И они были вот основатели движения вот этой вот, еврейской морали. То есть имеется в виду изучение, выделение и так далее. Рабби Исраэль Салантер говорил простую вещь. В духовной жизни нет такого, чтобы человек оставался на своей позиции. Такого нет. С духовной точки зрения человек или продвигается вперед, или отъезжает назад. Представьте себе человек, который плывет против течения. Да, есть течение, и человек пытается изо всех сил плыть против течения. Понятно, что если он перестанет плыть, прикладывать усилия, он не останется на том же месте, в котором был. Нет, течение его унесет назад. Хотя бы для того, чтобы остаться на своем месте, надо плыть. А чтобы еще продвигаться, так надо плыть намного, прикладывать намного более большие усилия. Но даже чтобы остаться на своем месте, чтобы не продвигаться назад, не деградировать, надо здесь прикладывать максимальные усилия. Мы с вами живем в мире, который полностью погрязан в материальности, полностью абсолютно находится. Все вокруг нас, все, что интересует людей вокруг, это материальность. Такой мир, капитализм сегодня управляет всем. Это единственная экономическая идея, которая проявила свое, скажем, такое выживание свое. И людей вокруг интересует, понятно, что людей вокруг интересует только материальности, и люди ценят людей и оценивают людей по материальности. Да, это еще там в книге это «Маленький принц». Там как-то принц жаловался этому солдату, летчику, который там с ним встретился, рассказывая о своих путешествиях. Он говорит, что людей интересуют, взрослых людей интересуют только цифры. Их не интересует красота или что бы то ни было, их интересуют только цифры. То есть мы оцениваем другого человека, его удачность. Мы оценим его по его материальному составляющему. Если человек, он богатый, устойчивый, там, не знаю, и так далее. О, вот он удачный в наших глазах, и вот к этому надо стремиться. Если у человека нету своего автомобиля, нету своей квартиры, нету всего этого, он может быть умным 100 тысяч раз, но в наших глазах он не умный, мы не будем с ним, как бы, его уважать, не проявим. Нет, то, что мы, а как бы весь мир. Если мы выйдем на улицу, весь мир абсолютно материальный. Все, что ценится, это материальность. Все рекламы требуют, вот, вызывают материальность и так далее. Как бы мы ни жаловались на всемирный вот этот вот кризис, который сейчас, особенно после короны, и вот из-за войны, которая сейчас идет, который поглотил многие страны, все равно мы живем в избытке. Мы живем в состоянии, когда можем себе позволить то, что, ну, поколения прошлых даже себе представить такого не могли. Знаете, я приводил, как-то говорил такой вот пример. Есть мнение насчет открывания консервных банок в субботу. И Хазуниш пишет, что консервные банки в субботу, один из мудрецов, нельзя открывать. Почему? Потому что я создаю сосуд. Я делаю, то есть выливая внутренность этой банки, у меня остается железный, да, такой вот жестяный такой сосуд. Я могу его использовать для гвоздей, для ручек, карандашей. Он пишет, сколько людей держит после открытия консервов, сколько людей держит консервные банки у себя дома, как сосуд. А делать сосуд дома нельзя, поэтому для того, чтобы открыть консерв, надо сделать дырку из-под дна и скрыть крышку сверху. Это мнение Хазуниша. Ну, знаете, вот он описывает ситуацию, вот как вот мы видим, люди держат банки для гвоздей, для болтов и так далее. Я вот пару лет назад зашел в хозяйственный магазин, в Израиле большая сеть есть Ace, я видел, продаются специальные коробочки такие для гвоздей, для болтов какой-то немецкой компании, и там под каждый гвоздик есть своя коробочка. То есть мы живем сегодня в ситуации, когда люди готовы выкладывать деньги, большие, это немецкая компания, этот сундук с этими коробочками, он стоил достаточно дорого. И люди готовы выкладывать деньги для того, чтобы вот гвозди держать. Во времена Хазуниша люди держали консервные банки. Почему это так? Потому что мы по-настоящему живем сегодня в определенном изобилии. Вряд ли сегодня будет какой-то человек, который, ну, в цивилизованном мире, конечно, который реально переживает за завтрашний кусок хлеба. Да, он переживает за определенный уровень жизни и так далее, но за какой-то кусок хлеба вряд ли мы найдем какого-то человека, который за все это переживает. Поэтому мы живем в материальном мире. И весь этот материальный мир, и все это стремление к материальному миру, мы сегодня можем позволить себе разные виды украшений, поэтому все рекламы с этими украшениями. Мы способны позволить себе купить автомобиль, все рекламы про автомобиль. Каким счастливым ты будешь, если будет автомобиль и так далее. И все люди ценят один другого по его автомобилю, по его работе. Не по работе самой, а по зарплате. Какую зарплату он получает. Это то, что ценится людьми больше всего. Потому что мы живем в мире, который полностью погружен в эту материальность и так далее. Понятно, что духовному человеку, человек, который ищет духовность в этом мире, хочет достичь духовности, понять духовность, ему очень тяжело. Ему очень тяжело, потому что кроме него очень маленький круг людей это ценит. Поэтому человек, который перестанет куда-то продвигаться, вот не будет у него прогресса вперед, у него всегда будет деградация назад. Всегда будет деградация назад. И поэтому понятно, что, как мы с вами увидим дальше, одна из причин страданий, которые приходят человеку, это для определенного вызова, который кидается человеку, тем самым образом дает ему возможность прогресс продвигаться вперед. И именно по этой причине праведники в этом мире не могут жить, как говорит Раши, не могут жить в спокойствии. Потому что праведник, который живет в спокойствии, человек, живущий в спокойствии, у него нет вызовов перед ним самим. Он уже все захватил, у него уже все есть. У него нет вызова, у него уже нет смысла. И он начинает деградировать. Потому что у него уже не продвигается дальше, и он будет продвигаться назад. Поэтому, говорит Раши, это не, надо понять то, что пишет Раши, это не условия, я тебе дам или грядущий мир, или этот мир. Нет. Если я тебе дам этот мир, ты потеряешь грядущий. Не потому, что это какое-то условие, что Всевышний может дать и тот, и тот. Может дать и тот, и тот. Но человек, который живет в спокойствии, живет спокойно жизнью, этот человек, он обязательно будет деградировать назад. Он будет отползать назад и терять постепенно, терять свой духовный уровень. До такой степени, что в конечном итоге он вообще не достигнет практически ничего. И потеряет свой грядущий мир. Поэтому любое страдание, любой вызов, который раздается человеку, он дается как вызов. И человек должен его принимать как вызов, как мы дальше с вами попытаемся развить эту тему, для того, чтобы прогрессировать и продвигаться вперед. Поэтому, как я уже сказал, Яков, как пишет нам Раши, хотел сидеть тихо и спокойно. Нет, этого быть не может. Потому что тогда бы он деградировал и шел назад. Надо понять еще одну такую вещь. Что такое страдание? Что такое нестрадание? Это тоже очень часто зависит от ракурса взгляда на происходящее. У нас есть мидраш. Я когда тоже в группах в WhatsApp выставил этот интересный мидраш, который говорит очень интересную вещь. Представьте себе вот раскрытие моря. Да, чудо всех чудес. Описывается как самое огромное чудо, которое можно себе представить. Еврейский народ стоит на берегу моря, за ним гонятся египтяне. И вот перед ними они как бы в безвыходной ситуации абсолютно. И вдруг море раскрывается, и получаются две водяные стены. Еврейский народ может идти по суше. Представьте себе чудо, это уму непостижимое чудо. Раскрывается море, и еврейский народ видит это своими глазами. И вот еврейский народ идет по этой суше на другой берег моря. О чем, вы думаете, был разговор между евреями в это время? О чем были разговоры? В чем разговаривали евреи? Я подумал бы, удивлялись бы этому чуду, восхваляли бы Всевышнего и так далее. Приходит мидраш и говорит, нет. Говорит еврей еврею, так описано в мидраше. Куда нас привел Бен Амрам? Бен Амрам это Муше, да, сын Амрама. Куда нас привел сын Амрама? В Египте мы были по колено в глине. И здесь мы по колено в глине. В Египте было грязно, холодно и сыро. И здесь грязно, холодно и сыро. Представьте себе это вот, я даже не знаю, как это объяснить, да, это неблагодарность ли, чтобы как, даже не знаю, как это объяснить. Но что хочет нам сказать этот мидраш? Мидраш, он хочет нам привести аллегорию того, что человек может находиться посреди самого колоссального, чудесного события, которое произошло, когда бы то ни было во всей Вселенной. И все равно видеть только один негатив. И тогда, естественно, у него задаются вопросы. Поднимает руки к небесам. Говорит, где Бог? Почему вот я должен сейчас идти по вот это вот по грязи, поэтому по дну морскому грязному, да, в глине и так далее. Где Бог? Как Бог такое позволяет? Ты находишься в самом огромном событии, которое можно себе представить. В самом огромном событии, которое можно себе представить. И все равно, единственное, что ты под себе представляешь, это негатив. Потому что надо понять такую вещь. Мы немного затрагивали это на прошлом уроке тоже, и следующие уроки у нас тоже будут на эту тему. Но в основном, да, когда мы затрагивали эту тему, которую мы затронули на прошлом уроке. Как смотреть на реальность? Видеть в ней негатив или видеть в ней что-то хорошее? Это тоже зависит от человека, от его качеств, от его ожиданий, от его каких-то надежд, которые не сошлись. Очень часто люди приходят с какими-то требованиями к Всевышнему, которые никто ему никогда не обещал, и никто никогда такого не дал, нигде не написано, что такое произойдет. И у них сразу же вопрос, а где Всевышний, как он такое позволил и так далее, и так далее. На прошлых циклах, позапрошлом особенно, мы также разбирались с вами еще один вариант. Люди обвиняют всех, кроме самих людей. У нас есть несколько мудрецов, и Ора Хаим, Акадош на Тору пишет про яму с Юсефом, и Рабену Хананель в трактате Рош ха-Шана, мы их приводили и разбирали эти мнения на прошлых циклах. Они говорили такую вещь, что когда свобода выбора, есть свобода выбора у человека, она до такой степени абсолютна, что он способен нанести вред даже тому, кому Бог не хотел, чтобы был нанесен вред. У человека есть свобода выбора. И в этой свободе выбора он может нанести вред и ущерб кому угодно, это его выбор, если у него есть возможности такие. Задать вопрос, кто убил Анну Франк во время Второй мировой войны, кто убил 6 миллионов евреев, мы прекрасно знаем, нацистские гады, их помощники, да, и полицаи, и все, кто там принимали участие, они, каждый из них причастен к этому убийству. У каждого из них был выбор. У каждого из них была возможность сказать, нет, я этого делать не буду. И были определенные герои, которые рисковали своей жизнью и спасали. Были. И это понятно, что это очень тяжело, потому что весь народ был против. Но все равно были люди, которые спасали. Отсюда мы понимаем, что все могли спасать. Почему же не спасли? Это претензия не направлена к Всевышнему. И не должна быть, во всяком случае. Должна быть направлена к людям. Должна быть направлена к людям. Я вам рассказывал как-то встречи от раввина и человека, который Аба Кобнер, по-моему, который был вождем партизанских отрядов. Он был до этого еще был вождем, одним из вождей там Варшавского гетто. Он тоже пережил нелегкую жизнь. И как-то встретился с раввином и сказал ему такую вещь, что после катастрофы он потерял веру в Бога. Но это раввин, который тоже пережил катастрофу, тоже прошел Освенцы, прошел все эти прелести, сказал, да, очень интересно, потому что после катастрофы я потерял веру в человека. То есть надо понять, да, мы часто задаем вопросы, в чем разница между этим раввином и этим, вторым деятелем. В чем разница между ними? В том, что тот еще и до войны был неверующий, а раввин до войны был верующий. И поэтому, естественно, когда раввин вот, встречается с каким-то несчастьем, он был верующий человек, понимающий человек, знающий человек, он не искал себе ответы для того, чтобы скинуть ответственность за выполнение мицвот. А второй человек, он искал себе ответы, для чего вот ему не выполнять то, что от него, то, что требуется от народа и так далее. В всяком случае, как нам смотреть на происходящее событие, это зависит тоже от самого человека. Это тоже зависит от человека. Я как-то читал интервью с одним из богатейших людей Соединенных Штатов Америки. Я не помню точно его имя, фамилия Гроссман. Он, его бизнес заключается в том, что вот он, у него есть частные парковки, да, вот гаражи почти во всех городах Канады, Соединенных Штатов Америки и Мексики. Он, скажем, такой недвижимостью занимается. В центрах городов он строит парковки, это его главный бизнес. Такие, знаете, многоэтажные этажи, где каждый человек может приехать, запарковать, припарковать свой автомобиль за определенную плату денег и так далее. На этом бизнесе он стал одним из самых богатых людей в Северной Америке. Одним из самых богатых людей. И как-то с ним брали интервью, вот, и было интересно просто его прочитать, что, где, как он, откуда все началось, скажем так. Он тоже еврей, который пережил катастрофу. Он пережил катастрофу, когда ему было 16 лет. И он описывает очень интересно, что больше всего, что ему мешало, это то, что в концлагерях у них не было своего личного пространства. Им приходилось делить все. Делить одежду, делить еду, делить нарды, делить все. Все, все, что у них было. Не было ничего, не было даже своего времени. Всем руководили эти вот охранники концлагерей, капо, охранники. И так далее. У него не было ничего своего личного. Ему это очень сильно мешало. Ему это очень сильно мешало, что вот у него нету ничего личного. Когда после катастрофы он приехал в Америку, в 50-е годы в Америке начался экономический бум. То есть такой определенный, так называется, да, такой экономический бум, экономический взрыв. То есть промышленность Америки стала очень сильно востребована быть во всем мире. И уровень жизни людей, обычных рабочих людей и так далее в Америке очень резко поднялся вверх. До такой степени, что вдруг в каждой семье начали появляться автомобили. Если до войны там автомобиль это еще была такая вот роскошь. Вот в 50-х годах автомобиль это стало как бы совершенно обычная вещь. И начало, вот, многие люди покупали автомобили, это было абсолютно нормально. И он, когда работал, да вот после войны он работал в Манхэттене, ему постоянно, ему это дико мешало то, что свой приобретенный им автомобиль, ему негде припарковать. То есть каждый раз он или припарковывал здесь, или там, или так далее, потому что всегда его парковку рядом с работой всегда кто-то занимал. И он говорит, что вот его из-за того, что он пережил все в этой войне, ему это очень сильно мешало, его это прямо раздражало. Поэтому он обратился в мэрию и выкупил маленький пустырь во дворе, в каком-то переулке, выкупил пустырь такой маленький между домами, обвел его забором, и это был его гараж. То есть он всегда приезжал и парковал там машину. То есть он знал, что это его парковочное место. Как он написал, после этого он мог тихо и спокойно спать. Он всегда знал, что у него есть его личное парковочное место. И когда весь Нью-Йорк переполнен машинами, все там в истерике ищут, где припарковаться, у него есть свое место, обведенное забором, на замке, где он всегда может приехать, припарковаться, это его территория. Однажды к нему обратился его друг, у которого была встреча с девушкой вечером, должен был поехать тоже в Манхэттен вечером, и обратился, сказал, смотри, машина твоя сейчас стоит у дома, правильно там? Он парковался только в рабочее время. Поэтому у тебя там гараж, вот эта стоянка, не гараж, вот эта вот парковка твоя, она стоит это, пустая. Одолжи мне ее. Да, вот у меня встреча с девушкой. Мне не хочу там тратить время на постоянные поиски, где припарковаться. Одолжи мне свою вот эту парковку. Он ему дал ключи, тот припарковался, потом приехал, благодарный и так далее. И вдруг он получил еще один такую просьбу, еще одну просьбу и так далее, и так далее. Со временем люди готовы были платить за эту парковку. Ему пришла такая идея, почему тогда только одну парковку. И он начал скупать пустыри по всему Манхэттену. Со временем он уже дошел до того, что начал строить большие парковочные места, высоту и так далее, и так далее. И стал одним из самых богатых людей в Соединенных Штатах Америки. Теперь, когда ему задали этот вопрос, да, вот, как он относится вот к прошлому, да, вот к пережитой ему катастрофе? Это был его ответ на этот вопрос. Он сказал такую вещь. Конечно, катастрофа – это страшная вещь. Не дай Бог кому-то такое пережить. Не дай Бог. Это понятно. Нам это даже не представляется. Все то, что пережили люди, евреи, пережившие в катастрофе, это уму непостижимая вещь. Но, во всяком случае, его лично катастрофа воспитала в нем какое-то определенное качество, который на сегодняшний день, у него большая семья, у него много детей, у него много внуков, и все они обеспечены до конца своей жизни. Он в катастрофе потерял семью, но благодаря катастрофе, так он выразился, благодаря катастрофе он смог построить свою семью. Он смог построить, как я уже сказал, дать детям высшее образование. Многие дети продолжают его бизнес недвижимости, другие там ушли в разные другие работы и так далее. То есть он обеспечил свою семью, он обеспечил своих внуков, и у всех у них там, да, далекого потомства, у всех есть прекрасная жизнь. Так вопрос, как относиться к катастрофе этому человеку? Если бы не было катастрофы, он сам задал этот вопрос, если бы не было, если бы он не пережил катастрофу, вполне может быть, что он бы тоже жил в Америке. Вполне может быть, он был бы каким-то там, не знаю, ну, дантистом или не знаю кем. Но у него не было бы этого порыва. Не было бы этого порыва постоянно искать что-то личное, частное и развивать этот бизнес. Не было бы этого голода, ментального голода, который он выработал именно в катастрофе. Так катастрофа для него лично, скажем так, это что-то плохое или что-то хорошее? Опять же, конечно, катастрофа – это плохое из-за огромного количества людей, которые там погибли. Никто не придет, не скажет, что катастрофа – это что-то хорошее. Люди, которые переживали это все, это понятно. Но с его личной точки зрения, когда он смотрит как бы на свою жизнь назад, я понимаю, что он нашел в катастрофе новый смысл своей жизни. Мы возьмем с вами пример, другой пример. Пример, который там, не знаю, к примеру, да, этот пример, который приводил всегда профессор Василий Сампалинский, который занимается философией морали. И он приводит, как раз вот этот пример я взял из его книги тоже. И он приводит второй пример. Человек, который, там уже не помню его имя, но человек, который родился в богатой семье. Да, его родители были очень богатые. хорошо зарабатывали, все, ну, богатые, богатые люди, богатая семья. Он жил в абсолютном, в абсолютно тихой, спокойной жизни. Но однажды в какой-то определенной катастрофе, по-моему, не помню, там или самолетом частным, что бы то ни было, его родители погибли. И этот человек остался наследником огромного наследства. Огромного наследства. И этот человек практически пропил все, проиграл все. И в конце своей, ну, там, не знаю, в конце своей жизни, но оказался без ничего. Почему? Нам понятно, почему. Он никогда не ощущал чувство голода. Он никогда не ощущал вот этого вот дикого порыва к развитию бизнеса у него. Его это все не интересовало. И поэтому, наоборот, его хорошее, счастливое детство привело к плачевному концу. Можно ли сказать, как мы будем называть с вами вот этот этап, посередине который? Вот этот этап, который посередине. Это начальный этап, извините. С одной стороны, мы видим пережитая, тяжелейшая пережитая жизнь человека. С одной стороны, человек пережил тяжелую жизнь. Но конец этой жизни – это огромное счастье. С другой стороны, мы видим с вами наоборот. Человек жил счастливую жизнь, но конец у него очень тяжелый, очень грустный, тяжелый. Ответ, как на это все смотреть, это зависит только от самого человека. Человек, который пережил катастрофу, или человек, который пережил что-то тяжелое в своей жизни, траур, не дай бог, да, травму какую-то, он может сконцентрировать все свое внимание на это. Забиться в углу, плакать, рыдать, это более того, это нормальное поведение. У человека произошел какое-то что-то несчастье, какой-то стресс какой-то. Он может закрыться в себе, проклинать все вокруг, обвинять всех вокруг и так далее. Да, это абсолютно правильно. И видеть во всем только несчастье. Но другой человек, он видит во всем этом определенный вызов. Конечно, ему грустно на сердце, ему грустно на душе, но он видит определенный вызов, который ему бросает жизнь. И он, знаете, он берет себя в руки и начинает в дальнейшем строить свою жизнь. Как смотреть на страдания, да, перед тем, как начать всю эту тему, то, что сегодня мы с вами говорили, это определенное предисловие, скажем так, к этому, как смотреть на эту всю тему. Перед тем, как относиться к страданиям, человек должен вначале решиться, страдание ли это. Может быть, это страдание из-за его очень узкого ракурса, из-за его очень узкого взгляда на происходящее. Человек ведь никогда не видит дальше сегодняшнего дня. И он не понимает, что то, что вот он называет каким-то определенным страданием, может быть, это лучшая сторона его жизни. Может, это лучшее, что было в его жизни. Да, человек, который уволен с хорошей работы, с устойчивой хорошей работы. Он может себе представить, что такое-то несчастье и так далее. С другой стороны, он может увидеть в этом какой-то новый вызов к новой жизни, найдет намного более лучшую работу, намного более устойчивую работу. И он как бы будет, и вот он найдет в конечном итоге свое счастье и спокойствие как раз именно в другой работе. Часто бывает, что человек что-то дико хочет. Понравилось. Он ухаживает за какой-то девушкой, или девушка ухаживает за каким-то парнем, что бы то ни было. И вот они уверены, что именно с этим человеком они обретут счастье и так далее. Но не получается, тот человек на них не обращает внимания и так далее. И они в ужасном, там, не знаю, страдании из-за этого. Но потом вполне может быть оказаться, что это и было их спасение. Вполне может быть, что это и было то, что спасло их от ужасного человека, от ужасного эгоиста. Мы не можем это знать. Поэтому перед тем, как мы говорим о страданиях, Страдание – это продолжать про тему прошлого нашего урока о уповении. Если мы полагаемся на Всевышнего, уповаем на Всевышнего, полагаемся на Всевышнего, тогда в данной ситуации любое страдание для нас, оно покажется нам не страданием. Ну, не любое, но большинство из страданий. Мы будем воспринимать это намного более легче. Поэтому упование, вера, упование, наши прошлые уроки, которые мы говорили на эту тему, они первое оружие, которое у нас есть с чувством, это вот страдание, которое мы переживаем. Потому что они первые, кто, если у человека выработано вот это вот упование на Всевышнего, вера во Всевышнего, он практически понимает, что все ведомо Всевышним. И как мы с вами сказали, одна из причин, вот то, что написано в стихе Торы, да, насчет того, что он водил 40 лет. Одна из причин была показать нам то, что мы практически находимся под покровительством Всевышнего. Несмотря на то, что ходили 40 лет по пустыне, наше платье не стерлось, ноги не получили мозоли, не опухли. И за нами следили, у нас была еда в достатке, у нас было все в достатке. Мы, может быть, это воспринимали как определенное мучение и страдание, потому что хотели что-то свое и так далее. Но только сегодня мы сейчас можем завидовать тому поколению, которое шло по пустыне и по-настоящему были под личным покровительством Всевышнего. Только то, что сегодня мы замечаем и понимаем, как что-то, что было хорошее, в свое время это может казаться каким-то страданием. Поэтому, опять же, подведем итог. Да, перед тем, как вообще говорить о страданиях, жаловаться о страданиях и так далее, вначале человек должен вначале убедиться, что по-настоящему это страдание, скажем так. Потом уже, когда он убеждается, что это страдание, вот мы с вами попытаемся затронуть эту тему на следующих уроках Безрат Ашем. Как понимать, что какой смысл, какая философия, какая причина и почему происходят практически все эти страдания. Окей, хорошо. Мы, Борух Ашем, сегодня закончили, скажем так, предисловие вступления к этому уроку. Если есть вопросы, можете задавать.
Да, спасибо, рав Даниэль, за прекрасный урок. И будем ждать вашего нового урока. Есть два вопроса. Они поступили в начале вашего урока о Ноахе. Первый вопрос. Спасибо, рав Даниэль. Это замечание, что, несмотря на простуду, даете нам урок. У меня подскочило немного. Да. И желаем вам выздоровления, рав Даниэль.
Спасибо.
Ноах знал о всех заповедях Торы, которые еще тогда не были даны.
У нас есть мидраш, который говорит о том, что наши працы соблюдали все написанное в Торе, но мы как-то затрагивали эту тему, когда в прошлом цикле. Я не думаю, что этот мидраш надо понимать буквально, что они прям выполняли, потому что очень многие мицвот, которые были приписаны в дальнейшем в зависимости от разных ситуаций и так далее, и так далее. Нет, я думаю, что нет. Ноах выполнял то, что мы знаем напрямую, если не входить в мистику, в мидрашим, Ноах выполнял 7 заповедей Ноаха, откуда и пошло название Бней Ноах, который выполняет 7 заповедей Ноаха. То есть не убивать, не воровать, не поклоняться язычеству, не проклинать Бога, ставить, устанавливать суд в каждом городе, не издеваться над животными и так далее. То есть вот эти 7 заповедей Каратия, конечно, Ноах их выполнял, но заповеди Торы, нет, вряд ли они были при ним.
И второй вопрос. Может быть, Ноах был фаталист? Бог сказал, так и будет. Кто я такой, чтобы изменить что-то?
Может быть, вполне, но мы с вами видим, опять же, если сравнивать это с Авраамом, то мы видим, что Авраам тоже, когда получил сообщение от Всевышнего, что тот идет уничтожать города грешников с дома Амура, Авраам пошел со Всевышним на конфликт, то есть начал спорить, и там мы видим, не просто спорить, а там были как бы такие утверждения против Всевышнего. Разве справедливый человек, Всевышний судья, справедливый судья сделает, способен убить невинных с винными и так далее, и так далее. То есть мы видим с вами разные подходы, когда Авраам который тоже, мы знаем, что он был полностью покорен служением Всевышнему, как сама Тора про него говорит, что он богобоязненный, это единственный человек, о котором Тора говорит, что он был богобоязненный, Авраам пошел на конфликт, когда он увидел какую-то определенную несправедливость. Поэтому вряд ли это можно приписать Ноху к его фатализму, я думаю, это можно приписать к его безразличию. Это его был вот недостаток определенный.
Спасибо, рав Даниэль. Желает вам рафуа шлема, скорейшего выздоровления.
Окей. Спасибо всем.
Да, и если нет вопросов, можно поднять руку, воспользоваться функцией виртуальной руки. Ну, я думаю, что из-за того, что вы болеете, и на следующем уроке мы будет больше вопросов и осмыслим то, что вы нам сейчас сказали.
Надеюсь. Всего всем хорошего тогда и Беизрат Ашем. Мы увидимся через неделю, надеюсь.
Да, спасибо, рав Даниэль. Извините, вот у нас поднятая рука. Пожалуйста, Яков.
Спасибо за урок. Выздоровления вам. Я вот слышал такую вещь, что в Израиле, в частности, есть такая традиция, что когда вызывают не еврея по отцу, говорят «Бен Нох», а не «Авраам». Есть такое?
Если это не еврей, так, наверное, такое есть, потому что Авраам, он праотец, считается праотец еврейского народа. Все остальные народы пошли от Ноха, все остальные народы. Поэтому, если мы знаем о ком-то, что он не еврей, так это неправильно будет его называть Бен Авраам. Но по-настоящему это тоже вопрос, да, то есть надо понять такую вещь, что значит Бен Авраам. Бен Авраам, по мнению Рамбама, Бен Авраам – это каждый, кто идет по стопам Авраама, то есть человек, который не просто еврей, кто выполняет еврейские обязанности. Поэтому каждый, кто принял гиюр, каждый, кто пришел к еврейству, он тоже считается Бен Авраам, как пишет Рамбам своему ученику в Багдаде, он считается Бен Авраам ничем не меньше, чем любой другой коренной еврей. Бен Авраам, говорит Рамбам, это тот, кто идет по стопам Авраама. Тот, кто принял гиюр, тот, кто принял это, он считается Бен Авраам. У еврея есть, как бы, кроме того, что он еще и выполняет всякие еврейские обязанности, кроме того, у него есть еще, как бы, такие, ну, скажем, традиция о том, что он потомок Авраама. Но человек, который не еврей и не идет по стопам Авраама, так он бен Ноах. Это не говорится, что он плохой человек, это хороший человек. Только он бен Ноах. По факту. Он не просто не сын Авраама.
Ага, понятно. Различие потом, делает ли он гиюр или просто не делает гиюр, да?
В основном каждый, кто... Что такое бен Авраам? Рамбам объясняет нам, что отец – это не только тот, кого мы называем биологический отец. Биологический отец порождает животное, ну, грубо говоря, да, порождает живое создание. Но тот, кто придает ему ум и разум, то из этого живого делает самого человека. Это вполне может быть и сам отец, который воспитывает детей. Но это также любой, кто делает его, тот, кто наставляет его на верный путь, тот, кто его обучает и так далее, он его делает из... Животного делает из него человека. Поэтому он тоже может считаться его сыном. Поэтому Рамбам пишет своему ученику Увадия из Багдада. Он пишет ему о том, что каждый, кто принимает на себя образ жизни вот Авраама, то есть он принципы жизни Авраама, монотеизм, и подчиняется монотеизму и так далее, он, каждый из них считается потомок Авраама. Каждый из нас считается потомок Авраама.